На такие беззлобные подначки он не обижался, еще не хватало. Серко оборачивался, вздыхал, терся о его плечо носом. «За госпожу нашу!» — долетел из угла голос Зычка. Послышалось бульканье вина, перетекавшего из бутылочки в кружку. «И жаль, да что поделаешь!» — продолжал старый слуга. «Жизнь жить пора, всему срок!» «Ну точно!» — просватал доченьку Кнесс. Сейчас же сообразил волкодав. «Все как положено!» Когда еще объявит народу, а верные слуги обо всем уже доподлинно сведали. Вино полилось в другую кружку, и спел подтвердил догадку телохранителя. За то, чтобы голубушке нашей новое гнездо теплей старого показалось. «Ишь замахнулся», — проворчал старик, — «чтобы в чужом дому слаще было, чем при отце матери. Да разве ж бывает?» Они выпили. На крепких зубах спело хрустнул огурчик знаменитой венской засолки. Волкодав подавил в себе желание побыстрее кончить работу и продолжал орудовать щеткой. «А что? За добрым-то мужем!» — принялся рассуждать молодой конюх. «Одно слово — велиморец! Небось, на другой день золотым жуковиньем счет потеряет, а уж как обнимет, кустам устами прильнет!» Он хохотнул. «Баловник!» — проворчал Зычка, но по голосу чувствовалось, что старик улыбался. Волкодав приласкал серка, хлопнул по гладкому крупу и вышел из денника. Он немало не сомневался, что слуги все как есть вызнали о женихе, и какого роду племени, и как звать, и ровня ли государыне по молодости и красоте, а вызнали, стало быть, скажут сейчас и ему. Заметив телохранителя, спел, прибил ладонью солому рядом с собой. «Давай, Вен, закуска кончается!» Нежные огурчики в палец длиной, однако, еще плавали в мисочке с пахучим рассолом. Рот мгновенно наполнился набежавшей слюной. Волкодав сел, взял один, поблагодарил и стал есть. «Хорош, значит, жених?» — спросил он, неторопливо жуя. «Куда лучше?» — отозвался Зычка. — Родом, правда, Сигван, а так вельможа вельможей, страж северных врат. Все знали, что среди стражей врат Велимора случались люди безродные. Зато скверные или хотя бы средние воины — никогда. Волкодав очень не любил расспрашивать, но дело касалось Кнесинки, и он не сдержался, подтолкнул — «Небось, старый, лысый, беззубый!» «Стал бы государь за такого дитя свое выдавать!» Возмутился чуточку захмелевший спел, а волкодав подумал. «Еще как выдал бы! Встань тому ценой, Галерат!» Конюх же запальчиво продолжал. «Стремянный Кнесов сам его видел и нам сказывал. Годами молод, да только дело вубают, на семерых стариков хватит и еще останется. Горлуша стремянный божился, стать молодецкая, волосы чище золота, усы во, а глаза куда там холесунским сапфиром!» Только что жалевший просватанную госпожу, он уже готов был защищать ее жениха, словно волкодав его каял. «И рода хорошего, даром что Сигван, сам кунц и сын кунца, и имя какое вождю не стыд носить — Винитар!» Никто не заподозрил бы по лицу волкодава, что это имя для него кое-что значило. Он кивнул, медленно дожевывая огурец и ожидая, не скажет ли спел еще чего занятного. Потом неторопливо заметил. «Я слышал, был когда-то неподалеку отсюда кунц Винитарий».
«Ну да, так это и есть сын его», — радостно пояснил спел. «Батюшка, вишь, на ранский лад имечко перекроил, а сын не хочет, да и правильно делает».
«Сын», — думал волкодав, — «Винитар, сын Винитария. Совсем скоро ему повезут к Кнесинку в жены. Он, волкодав, всего скорее повезет. Сыну людоеда на ложе». за что? Ее-то за что?
Плохо ешь, малый.
Зычка Живлякович протягивал ему кусок свежего ржаного хлеба, увенчанный изрядным ломтем ветчины с хреном. О чем призадумался? Тебя-то Кнесенко как пить дать в свиту возьмет, да там, глядишь, при себе оставит. А не оставит, все Велимор посмотришь. Диковинная земля, говорят.
Волкодав кивал головой, слушал его и не слышал, с отчаянием чувствуя, как возникает и разрастается в груди знакомая боль. Полных четыре седмицы с ним этого не бывало, и он, дурень, уже понадеялся, оставила, вновь изгнанная умелыми лекарями. Как же! Он попытался противиться, но это было не в человеческих силах. Кашель хлынул, словно поток из-за пруды. Хлеб с ветчиной упал в солому. Волкодав беспомощно скорчился, пытаясь выбросить из себя охваченные пламенем легкие. Мышь, что-то вынюхивавший на стропилах, с жалобным криком упал ему на плечо.
Иногда в каменоломни для услады надсмотрщиков привозили рабынь. Каторжане, давно позабывшие, как выглядят настоящие живые женщины, подолгу обсуждали каждое такое событие. Один серый пес с мрачным остервенением крутил свой ворот, громыхая по камням кандалами и отказываясь понимать, почему не разверзается земля, почему не падает небо, сокрушая под своими обломками самоцветные горы. И вот однажды мимо него прошагал волк, таща на плече бьющуюся девчонку. Тут-то серый пес и узнал, что даже цепи бывает иногда рвутся, если налечь от души. Он, конечно, не проломил тогда голову волку и девушку не оборонил. Его живо сбили с ног, скрутили и потащили в колодки и отстегали не в первый раз, а не в последний так, что кому похлипче хватило бы помереть. Но хуже всего было то, что случилось потом. Открыв глаза, серый пес увидел над собой волка и рядом с ним ту девушку, веселую и довольную. Чему научили ее объятия волка? И было ли чему учить, этого он так и не узнал. Она улыбалась волку и, хихикая, заигрывала с кем-то еще, кого серый пес со своего места видеть не мог. Потом она взяла у волка кнут и... Насколько Венну было известно, с этим самым кнутом она редко расставалась впоследствии. И равных ей по жестокости среди надсмотрщиков было немного. Еще поговаривали, будто от волка, а может и не от волка, у нее родился младенец, которого она спровадила прямиком в рудничный отвал. Она была красива. Очень красиво. Потом ее видели с кем-то из хозяев, и холопы почтительно кланялись, величали ее госпожой.
Волкодаву показалось, будто внутри что-то до предела натянулось и лопнуло, и сразу пришло облегчение.
«Молодежь!»
— дошел до сознания ворчливый голос Зычка Живляковича.
«Думают, все нипочем. Даже, вишь, согреться не хотят после этакой-то холодины. А сам вон как раскашлялся!»
Старый мятельник перевернул бутылочку над чашкой и с надеждой встряхнул. Из бутылочки вытекла одинокая капля.
«Я ничего»,
— сипло выговорил волкодав. Конюх спел, уже подобрал хлеб и счищал соломинки, прилипшие к сочной мякоти ветчины. Волкодав взял хлеб и предложил кусочек мышу, но тот угощаться не пожелал. Вцепившись коготками в кожаный чехол, зверек пушистым комком висел у него на груди и скулил, заглядывая в глаза. Волкодав вполне его понимал. Ему самому вконец расхотелось есть, но отказываться было поздно. Он только утер рот ладонью и при этом слегка ее послюнил. Во рту был очень знакомый противный вкус, но верить не хотелось до последнего. Потом он улучил момент незаметно скосить глаза и увидел на ладони красную кровь. Кнесинка вышла из гридницы об руку с отцом. Она шла спокойно и молча, но волкодав посмотрел на нее и почему-то вспомнил, как идут на казнь твердые духом. В чем дело? Мальчишка-конюх вывел снежинку. Волкодав привычно подошел сажать государыню в седло. Взяв девушку за пояс, он поднял ее и усадил на спину кобылицы. И тут Елень Глуздовна вдруг схватилась за его руки. Схватилась так, будто тонула в беспросветном омуте, и больше некому было спасти. Волкодав вскинул глаза. Наткнулся на умоляющий, полное отчаяние взгляд и почувствовал, как стиснуло сердце когтистая лапа. Но со всех сторон смотрели воины, вельможи и слуги, не говоря уже о велиморцах, и мгновенье минуло, и Кнесинка выпустила его руки, занявшись поводьями. Волкодав нахмурился, вскочил на серка и пристроился пока сзади, потому что не знал, как поедет госпожа, справа от отца или слева. Когда они выбрались из скрома, ему показалось, что народ с утра не расходился, так и торчал, запрудив улицы и ожидая своего кнесса. Волкодав с привычной бдительностью озирался вокруг. Мысль о кнесинке и ее женихе досаждала ему, мешая сосредоточиться, и он гнал ее прочь. «Вот потому-то, — думал он, — и не следует телохранителю откровенничать с тем, кто его нанял, делиться своими переживаниями и вдаваться в чужие. Если бы тогда на речном берегу я уступил ее любопытным расспросам, и Кнесинка Елень узнала бы, кто пришиб батюшку ее будущего нареченного и за что!» Еще он все время чувствовал на своих руках ее пальцы и недоумевал, почему она шла как на смерть. Знала что-нибудь про людоедова сына? Вряд ли. Город городом, а будь парень развратник или злодей, небось не отдал бы ему кнес любимую дочь. Волкодав видел. Кнесинка вполне овладела собой, спокойно ехала подле отца и даже махала людям рукой. Вот Глуст Несмеянович привлек ее к себе, потрепал по волосам, сказал что-то на ухо, вернее, почти прокричал, чтобы расслышала среди гомона. Елень Глуздовна подняла голову, кивнула и улыбнулась в ответ. Она не оглянулась на телохранителя, но он заново ощутил беспомощное, отчаянное пожатие. «Защити!» «Другой кто в сердечко запал?» — размышлял он, выезжая следом за кнесом и кнесинкой на торговую площадь и настороженно озираясь. «Не бойся, Вен! Мы теперь ученые! Начнет кто умышлять, сами шею скрутим!» — долетел озорной крик. Волкодав мельком посмотрел в ту сторону, убеждаясь, что крик не был призван сбить его с толку. Кнес покинул седло и сам поставил на землю дочь. Волкодав спешился и подошел. В людных местах он спешивался после. «Нет, нет у нее сердечного друга. Я бы уж знал. Друга увидеть охота, поговорить, помиловаться, А Кнесинка то с нами в лес, то с боярами о делах, то к народу, то с нянькой в хоромах. А может, таков вдруг, что видеться не велят и мечтать запретили? Тоже нет. Тайная любовь паче явной видна. Если по совести, то времена, когда город действительно мог отправить своего кнесса с посольством, а потом строго спросить с него, миновали давно и, надо полагать, безвозвратно. Но людям нравилось, что их кнесс, едва приехав домой, по старой памяти чуть не первым долгом шел на площадь к народу и собирался держать ответ. Кнесс говорил стоя, с дощатого возвышения. Кнесинка стояла на ступеньку ниже отца, а еще пониже кнесинки, по обыкновению сложив на груди руки, стоял волкодав. На него уже перестали указывать пальцами. Добрые галератцы успели привыкнуть, что за их любимицей с некоторых пор всюду следовал мрачный телохранитель. Волкодав обводил глазами запруженную толпой торговую площадь. Он по-прежнему осязал пальцы кнесинки у себя на запястьях, словно клеймо. Кнесс говорил хорошо, не слишком коротко и не слишком подробно, всего в меру. Он знал, где пошутить, где заставить гордиться. Галератские старцы и святые волхвы внимали ему, сидя в деревянных креслах под пестрым кожаным пологом, под ношением улицы Усмарей. Волкодав слушал в треть уха и на кнесинку не оглядывался. Что он мог для нее сделать? Только еще и еще раз обшарить толпу зорко сощуренными, почти не мигающими глазами. Симуранами зовутся удивительные существа, похожие на громадных псов, но наделенные крыльями для полета. Эти крылья дал им бог грозы. Дал за то, что однажды их предкам удалось смягчить его гнев. Высоко в горах гнездятся они, и ни у кого нет над ними власти. Они слушаются только вил, хрупких, большеглазых повелительниц облаков. «Не кричи, горе!» — наставляет венская мудрость. — Погоди, покуда увидишь мертвого Симурана. —